Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Взмах руки, наклон головы, поворот тела. Эти простые движения творят чудеса. Убирают страхи и зажимы, улучшают настроение, расслабляют психику. На танцевально-двигательную терапию приходят те, кто не собираются танцевать профессионально. Танец дает им вторую жизнь в красках и эмоциях. С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Дело во мне». И сегодня у меня в гостях специалист, помогающий профессии. Дарья Криская-Попова. Сертифицированный арт-терапевт со специализацией в танцевально-двигательной терапии. Ну а также Дарья – член правления Латвийского объединения Ассоциации арт-терапевтов. Как движение изменило жизнь Дарьи и ее пациентов? И кто эти специалисты – арт-терапевты? Об этом узнаем прямо сейчас.
В Латвии арт-терапия разделена на 4 специализации. Это танцевально-двигательная терапия, музыкальная терапия, драма-терапия и визуально-пластическая терапия. И вот у каждой этой специализации есть своя профессиональная ассоциация, есть одна большая, которая объединяет эти 4.
А вот когда ты в песочнице, там релаксируешь грабельками, туда-сюда водишь, это в какую терапию?
Ну, песочная терапия – это отдельный вид терапии. Я знаю, что некоторые наши арт-терапевты тоже практикуют песочную терапию, но это отдельное обучение. Насколько я помню, насколько я знаю, песочной терапии не обучают вот в рамках арт-терапии. Да, это отдельная специальность. Допустим, психологи часто как дополнительную такую специальность получают песочную терапию. Это немножко другая тема.
Столько всего сейчас появилось, что как-то непонятно, что к чему относится. Как ты выбрала это, например? С чего все началось в твоем случае?
Все началось достаточно давно, и на самом деле не сразу. Я так очень постепенно приходила к этой профессии. Дело в том, что я заканчивала Академию культуры, и я работала в компании, которая занималась съемками Риги с разных интересных ракурсов. Потом я перешла работать в IT-компанию. Но все это время я уже занималась танцами, причем разными. Контактной импровизацией, социальными танцами. И в какой-то момент просто стала наблюдать, что ну вот вроде люди танцуют, но есть что-то больше, чем просто движение. Да? Например, кто-то себя комфортно чувствует в паре, кто-то некомфортно. Кому-то не нравится, когда кто-то стоит вот сзади, например. Что-то там неприятное в этот момент, да, происходит. Ну, я просто это наблюдала. Потом я в какой-то момент узнала, что вроде, да, в Латвии есть такая специальность, как арт-терапия. Но особо тогда не обратила внимания. Но вот еще много-много лет назад преподаватель по вот этим парным социальным танцам, такой Леша Костяной у нас был, он устраивал тренинги для тех, кто занимается этими танцами. И эти тренинги были, можно сказать, максимально приближены к тому, что происходит вот конкретно в танцевально-двигательной терапии. Да, очень. Он брал упражнения оттуда, модифицировал так, чтобы вот мы могли использовать, те, кто просто танцоры могли использовать. И я поняла, что мне это очень нравится. Это вот про такой контакт с собой, контакт с телом. И в какой-то момент, ну, сложно объяснить, почему я решила получать второе образование, но просто вот возникла такая мысль, что нужно получить второе образование. И стала уже подробно искать. И опять наткнулась на эту арт-терапию и поняла, что тут вроде искусство, тут вроде и психология каким-то образом задействована, и вроде терапия, что-то очень интересное. И в тот момент я еще тоже так не сомневалась, но еще не знала точно, пойду или нет. И тоже такое совпадение буквально было, что как раз когда этим заинтересовалась, решила созвониться со знакомой, которая, как оказалось, моя бывшая сокурсница, уже закончила эту специальность. И она мне, рассказывая про эту арт-терапию, говорит: а ты знаешь, у нас сейчас вот будет пленэр Ассоциации танцевально-двигательных терапевтов. А хочешь, присоединись? И я буквально впрыгнула в последний вагон. Не знаю, как я убедила на тот момент председателя правления ассоциации, что да, я еще не студент даже, да, я только думаю об этом, но я очень хочу. Да, я еще даже на подготовительные курсы не ходила. И тогда председатель правления говорит: да, хорошо, я поняла, мотивация твоя ясна, приезжай. И я вот просто с головой окунулась в эту профессию, то есть даже еще не будучи студентом, еще даже не понимая, о чем это, но я окунулась в этот мир, увидела этих людей, какие они, поняла, что это очень, это очень классные люди, во-первых, очень классная атмосфера, увидела, что интересно, плюсы какие-то профессии и минусы, и поняла, что вот я хочу там быть, и вот этот пленэр очень так на меня повлиял, и я после этого пошла на подготовительные курсы, и, в общем-то, поступила, и достаточно так легко поступила, ну, учеба была сложная, достаточно такая с вызовами. Опять же, там из-за ковида поменялась работа, я ушла со своей предыдущей работы, я еще уходила в декрет между, да, но не уходила в академ, то есть ушла в декрет, но не ушла в академ, но сразу же после выхода из декрета я стала работать вот, собственно, новой специальности, уже по специальности танцевально-двигательный терапевт, собственно, в больнице. Да, так получилось тоже. Может быть, какая-то череда совпадений, что вот как раз начали искать, и вот тут я...
Ты сказала, что первое рабочее место было в больнице. А ты себе так это представляла? Вот я сейчас закончу, буду терапевтом и прям вот пойду в больницу работать. Или ты представляла какую-то свою практику частную? Да. Вот какая картинка была и какая реальность?
Ну, я, когда начала учиться, вообще нам говорили, что не уходите пока со своих рабочих мест.
Это очень ценный совет, он работает, так что не уходите.
Не уходите, потому что ставок... Вот на полную ставку пока что терапевтов не берут, и мест пока что мало. Но пока я училась, произошли некоторые изменения. И в сфере здравоохранения психическое здоровье было выдвинуто как приоритет. И в этот момент стали формировать так называемые мультифункциональные команды, в которые входят, собственно, вот арт-терапевты, да, такие функциональные специалисты, эрготерапевты, физиотерапевты. Да, и это способствовало тому, что стали появляться новые места рабочие. И правда, когда я шла учиться, я не думала, что я буду работать в больнице. Я вообще думала, что я продолжу работать по своей прошлой специальности, ну, даже не специальности, а на своем прошлом месте работы. И, возможно, где-то как-то для себя что-то буду проводить. Но вот жизнь так повернулась, что было место в больнице, была ставка в больнице, и я туда пошла работать. И, честно говоря, очень довольна. Это мое основное место работы, психоневрологическая больница, Гинтермойжа в Елгаве. И я работаю, получается, в двух отделениях, в стационаре для взрослых, то есть дневной стационар для взрослых, и детская психиатрия, где мы работаем с детьми от 3 до 18 лет.
То есть сейчас ты из Риги едешь в Елгаву,
да.
А не наоборот, как часто это бывает. Из Елгавы все стремятся в Ригу.
Да, причем интересно, что Елгава мой родной город, я в нем училась, заканчивала школу, потом уже переехала в Ригу, и сейчас, получается, езжу, да, на работу в Елгаву. Правда, езжу я не каждый день, у меня не полная ставка, но, честно говоря, мне это тоже очень нравится, потому что, ну, скажем так, работа в больнице достаточно напряженная, может быть, и мне часто требуется время, чтобы отойти от того, что было. И как раз-таки этот час моей езды, он меня хорошо возвращает обратно, да, то есть он позволяет мне так перестроиться, собраться с мыслями. Бывает уже, я слушаю какие-то подкасты или аудиокниги, вот мне тоже очень нравится слушать, и даже с одной стороны переключаться, с другой стороны слушаю что-то и по специальности, и это тоже как бы такое дополнительное время, когда я могу что-то послушать. Но когда я еду обратно, чаще всего я использую это время для того, чтобы собраться с мыслями, может быть, провентилироваться самой собой и прийти в себя.
Это вот твоя работа тебя так научила прислушиваться к себе, что мне важнее сейчас, что там в теле, какое ощущение возникло, это о чем говорит.
Да, конечно. Ну вот, собственно, да, как ты сказала, первый человек, который стал перестраивать.
Да, вот надо нашим радиослушателям тоже картинку нарисовать. Ты пришла в это помещение, где мы сейчас, тут есть не очень удобный диван, куда я часто сажаю гостей, потому что, ну, как бы диванчик, ну, вроде сели, поговорили. Тут есть обычные стулья офисные, есть кресло. Вот я сейчас сижу на кресле, а ты, как только сюда зашла, ты начала вот осматриваться, а как тебе это пространство под себя переделать, как вот тебе, чтобы было удобнее, чтобы сесть так, чтобы ничего не пережимало, чтобы тебе было удобнее говорить. Это потрясающе. Вот ты действительно первый и единственный человек, кто сказал, что а я хочу вот тут, мне вот тут удобней.
Ну да, это, видимо, так проявляется эта профессия, потому что действительно я говорю с людьми о том, как вернуть вот контакт с собой, учу их прислушиваться к себе, учу их задавать вопросы, что мне важно, как мне нравится, как мне не нравится.
Потому что... смотри, если зашкаливает кортизол, то ты там как не прислушивайся, сердце все равно будет стучать так, что чуть не выпрыгнет.
Конечно, ну это, да, это немножко разные ситуации. Конечно, когда мы говорим про какую-то острую ситуацию стресса, это одно, мы снимаем сперва этот стресс, да, то есть мы не можем ничего делать, пока мы находимся в стрессе. Но потом, когда, допустим, такая острая ситуация снята, когда... допустим, человек принимает уже медикаменты, да, вот у него депрессия, он принимает медикаменты, вот он начинает задумываться, хорошо, а что вообще для меня важно, да? И действительно, вот то, что я стала перестраивать пространство под себя, да, потому что это очень естественно, я подумала, как мне удобно, вот если я сяду на диван, действительно, у меня зажмется живот, мне будет неудобно говорить, а ведь мне нужно говорить. И это очень важное качество, оно проявляется даже вот, да, в таких деталях, начиная с общение с людьми и заканчивая вот, собственно, с тем, вот как я сижу. Мне сейчас удобно или нет? Банально, но мне кажется, очень важно.
Что еще ты так о себе узнала, ну и о других попутно, пока вот ты в этой профессии?
Когда я говорю знакомым, где я работаю, они удивляются, говорят, ну, наверное, это очень сложно. И действительно, они правы, потому что, ну, в больницу люди не приходят для того, чтобы сказать, вот у меня так все здорово, я хорошо живу, у меня хорошая жизнь.
Давайте кофеек попьем, обсудим.
Да, да. Давайте просто я вам расскажу о том, как мне хорошо. Конечно же, они приходят с различными сложностями, они приходят с различными проблемами, и больница такой, можно сказать, концентрат каких-то, может быть, несчастных судеб, да, если мы говорим про психоневрологическую больницу, да, то есть есть какие-то заболевания, есть какие-то тоже истории, опять же, людей, да, которые оказались в какой-то ситуации, и это нелегко, это действительно нелегко, но, может быть, про себя я открыла то, что, ну, очевидно, во мне есть эта способность выслушивать, контейнировать, быть рядом, да, и кто-то может сказать, это же очень тяжело слушать все эти истории, и действительно, я могу сказать, что то, что бывает там в сериалах, фильмах, да, нам кажется, вот какой кошмар, да, придумали, на самом деле, ну, да, но в жизни бывает еще круче, как говорится, да, но я поняла, что я, видимо, могу потом сама себе помочь, тоже почувствовать, так вот, мне сейчас, допустим, не очень хорошо после какой-то сессии, то есть я чувствую, что я перегружена, да, я начала к себе прислушиваться больше, то есть я понимаю, как я могу себе помочь, и, соответственно, я понимаю, как я могу помочь кому-то еще справиться с этим. Важно, чтобы у самого человека было это желание получить эту помощь, да, и чтобы он сам пришел с этим запросом, да, мне это нужно, потому что, опять же, в больнице особенно я сталкиваюсь с очень сильным сопротивлением часто. Допустим, подросток, он просто не хочет ни с кем взаимодействовать. Это понятно, такой возраст сложный. А бывает, что взрослый человек, он просто, ну, не готов к таким вопросам, да, то есть он жил себе спокойно, ну, как не то, что спокойно, он жил, у него была работа, куча дел, тут ему задают вопрос, а как вы себя сегодня чувствуете? В смысле? Как я себя сегодня чувствую?
В кучку собрался и дальше на работу.
И пошел работать, да, и ничего дальше не надо. Но, тем не менее, вот он так вот, продолжая таким образом жить, оказался в больнице, да, потому что было выгорание, потому что дошел до депрессии. И часто все равно я сталкиваюсь с таким сопротивлением, во-первых, потому что человек не готов к этому вопросу, да, ну, в смысле, как я себя чувствую, не готов к работе над собой. Есть некоторые предубеждения, что вот, что это за арт-терапия, что мы тут танцевать будем, рисовать я не умею, это для детей, это мне не надо. Но опять же, вот я, наверное, поняла, что вот я вижу эту ценность этой профессии, и во мне есть эта способность раз за разом спокойно воспринимать это сопротивление, спокойно, да, идти, опять же, понимать, ну, хорошо, тут человек готов принять, я могу дать, тут человек не готов принять, ну, я не могу на себя брать ответственность, да, за кого-то. Опять же, разделять очень четко, это, кстати, тоже в профессии терапевта очень важно, не брать на себя всю ответственность, да, за клиента.
Не включать этот режим спасателя, да.
Да, то есть не считать, что ты тот единственный, да, кто вот сейчас его спасет. То есть брать ответственность за себя, предлагать помощь человеку, но быть очень внимательным к тому, готов ли он эту помощь принять. Да? Помогать им, подсказывать, показывать, как это может работать, объяснять. Тоже вот в своей работе я постоянно объясняю. Вот коллега, которая в этой профессии уже более 20 лет, и которая в очередной раз давала интервью, говорит, ну вроде бы объясняю я про то, что такое танцевально-двигательная терапия уже около 20 лет. Мне кажется, что уже все знают, что это. Но нет. И точно так же у меня на работе и вообще в окружении, что это. Да? То есть раз за разом терпеливо объяснять, рассказывать, что это. И да, приводить примеры, показывать, как это может помочь.
А минусы? Мы тоже коснулись вскользь вопроса минусов этой профессии. Какие они?
Это нагрузка, конечно, достаточно сильно эмоциональная. Тут терапевт должен, во-первых, сам четко держать границы, во-вторых, соблюдать принципы психогигиены, то есть прислушиваться к себе, понимать, когда уже слишком много, да, когда нужен отдых. Очень есть большая возможность выгорания у терапевтов.
Есть ли у вас супервизор, как у психологов?
У нас есть супервизор, да. Это обязательно требование в профессии. У нас есть супервизор, с которым мы проговариваем какие-то случаи, естественно, это все анонимно, конфиденциально, мы проговариваем какие-то случаи, есть групповые супервизии, индивидуальные супервизии. Это все обязательно, и это все есть, и это очень огромная помощь в этой профессии. Есть также индивидуальная терапия, и многие терапевты, я в том числе, мы, естественно, ходим на личную терапию, да, потому что, ну, чтобы прорабатывать свои какие-то проблемы, чтобы не делать какие-то переносы на клиента, да, чтобы мы знали, что мы так работаем чистыми руками, то есть, ну, мы не переносим что-то на клиента. Из минусов еще часто мы, вот я уже упомянула сопротивление, и это тоже влияет на такую профессиональную самоидентификацию, когда действительно терапевт может немножко как будто бы начать сомневаться в себе, а что я вообще делаю, да, то есть я терапевт, я кто, да, потому что кто-то, да, ты там учитель, там, вы потанцевали хорошо, говорят мне иногда, да, там, выучили движение, да, но это совсем другая профессия, или кто я же не психолог, я не танцевальный преподаватель, там, педагог, я кто, клоун, развлекатель, то есть нет, да, то есть и вот иногда можем столкнуться с тем, что кто я, да, что, потому что на самом деле, опять же, те роли, те взаимодействия, которые есть с клиентом, они очень-очень разные, да, в зависимости от сложности, в зависимости от даже диагноза, да, мы где-то пристраиваемся, где-то можем только выслушивать, где-то предлагаем какое-то конкретное упражнение, очень по-разному, очень часто вот меняем эти взаимодействия, эти роли, и, может быть, немножко сложно, вот, ну, не то, что сложно, нужно постоянно находить эту внутреннюю опору, да, внутреннее подтверждение тому, что да, я делаю, я знаю, что я делаю, я в этом уверен, да, потому что извне часто идут вот эти сомнения от клиентов, бывает от людей, которые с этим не знакомы, да, то есть, а что это, как это, да, это...
Это же очень просто, я специалист, помогающий профессии.
Да, да, я специалист, помогающий профессии, но, знаешь, просто, видимо, такая рутина, она может засасывать ведь тоже и терапевтов, да, я говорю о том, что нужно вот постоянно возвращаться к себе, да, опять же, психогигиена, понимать, когда уже слишком много, и да, и тогда это действительно, тогда ты возвращаешься к этому пониманию, что я специалист помогающей профессии, да, я делаю вот это, и это помогает.
А что из предыдущих своих работ, специальностей, там и IT, там и компания, которая снимала Ригу, что ты взяла вот в эту новую свою жизнь, новую профессию в терапию?
Наверное, мне очень помог опыт общения с людьми в целом, потому что в тех сферах у меня было очень много общения с людьми, с клиентами.
И на конференциях участвовала,
да,
тоже.
И конференции, и общение с клиентами, и общение в рамках каких-то проектов достаточно стрессовых, да, то есть вот это вот общение, навыки общения, они точно мне очень-очень пригодились. И вообще, кстати, я просто хотела бы сказать, что, да, признаться в любви своей прошлой профессии, да, что ни в коем случае не могу сказать, что вот то, что я работала до этого, это совсем не то, а теперь вот я нашла, да, свое призвание, главное дело в жизни. Я просто хочу сказать, что мне кажется, что все, что со мной случалось, но все равно тем или иным образом имело значение на меня, и я очень рада, что у меня был такой опыт поработать в сфере IT и в сфере вот как будто бы, да, фотографии, да, то есть компания, которая занималась фотографией Риги с разных ракурсов, и потом перейти в больницу, потому что, да, этот опыт, он не стирается, он все равно откладывается в такую копилочку, вот я уже упомянула общение с людьми, коммуникация, опять же, я иногда в хорошем смысле, может быть, скучаю по каким-то таким большим серьезным мероприятиям, знаешь, такие конференции, представители разных сфер, да, мне очень... нравилось, что могу общаться тоже с людьми очень разных должностей, да, очень разные были тоже...
Кругозоры, статус.
Да, то есть, мне кажется, да, кругозор и статус, да, с людьми очень разными статусами, и то есть тоже это ведь накладывает, наверное, такой опыт, что ты общаешься с разными людьми, сейчас я тоже встречаю кого-то, вот, какие-то, может быть, типажи даже, да, и вот, ну, как бы, что еще... Наверное, знаешь, какая-то системность, структура, кстати, вот это отдельная вообще тема, наверное, в плане меня, потому что, когда я веду сессии, мне очень часто, ну, приходит такая обратная связь, было все очень структурировано. Прям система и структура – это мое второе имя. Конечно, я могу где-то пойти там за клиентом, я где-то есть какая-то импровизация, где-то есть вот прям вот сейчас это родилось, и мы этот импульс, да, поддерживаем и развиваем. Но в то же время какие-то рамки все равно я задаю, опять же, рамки нужны. И мне кажется, вот эта структурность, системность, она, наверное, в чем-то тоже идет из прошлой работы, где нужно было, допустим, там у меня была сфера и маркетинга, и общения с клиентом, клиентами, продажи, там нужно было очень все так систематизировать, структурировать, да, презентовать кому-то что-то. То есть мне кажется, что вот тот навык идет, наверное, еще с той профессии, с той сферы.
Ну, ты так рассказала, вроде как плавно у тебя прошел этот переход из одного дела в другое дело жизни. А что там было за кадром? Ты же боялась, наверное, что не получится, были какие-то сложности. Что там было, как ты это все преодолевала?
Да, конечно, боялась, что не справлюсь, и боялась, что будет сложно. И на самом деле, вот я хочу сказать, что учеба в Страдане – это действительно не самое легкое время в моей жизни. Потому что вообще профессию арт-терапевта на данный момент можно в Латвии получить в университете имени Страдане или в Лепойской академии Рейгас Техникас Университетес ЛПС. Академия, по-моему, так. Да, можно получить из-за границы, но потом нужно приравнять эту профессию, да, и, конечно, можно посещать разные курсы, но в Латвии практиковать арт-терапию после прохождения курсов нелегально, это как бы незаконно. То есть практиковать может, собственно, специалист, который получил образование здесь, в конкретных учебных заведениях. И если говорить о том, что я боялась, меняла сферу, да, конечно, мне было страшно. Но, скажем так, сперва я пошла на таком интересе, да, на действительно интересе, на искреннем интересе, что я хочу, вот прям, я хочу окунуться в этот мир, я хочу попробовать, как там. Потом получилось так, что я, когда уже поступала, я уже была в положении, и, честно говоря, это, может быть, кого-то это испугало бы, но с меня, наоборот, это сняло лишний стресс. То есть я уже, будучи беременной, сдавала вступительные экзамены, и я подумала, что, ну, поступлю. И хорошо, не поступлю, и ладно.
Гармончики пофигизму включились, да, раз уж все равно сложности впереди.
Да. И я очень легко поступила. Просто вот очень плавно буквально втанцевала в этот первый курс. Очень легко, очень плавно, правда. И потом, видимо, вот может быть, вот это вот ощущение, что да, вот у меня сейчас беременность, да, нужно как-то вроде как думать, да, о ребенке, но, то есть мне это все как-то очень легко так вместе с, соединялось. Опять же, я ушла в декретный отпуск с прошлой профессии, и у меня естественным образом вот появилась эта учеба, да, то есть, ну, как бы вот заполнилось время. А потом получилось так, что когда я родила дочку, это как раз очень так, очень тоже ровненько пришлось во время сессии, да, то есть во время каникул, и потом я, в общем-то, уже через месяц, наверное, через 26 дней, по-моему, я уже была на первом экзамене, да,
и... Ну, очень структурированная
очень,
девочка,
очень
все по графику.
Да. Да. И дочка, кстати, тоже у меня родилась четко в день, когда нужно было родиться. И, ты знаешь, потом, видимо, вот это рождение ребенка, понятно, любая мама скажет, что это новый мир вообще, у тебя просто до и после, да, жизнь делится на до и после. И мне тогда было... Мне тогда было очень сложно в плане вот принятия этой новой жизни, что ух ты, я уже не принадлежу себе, я принадлежу вот тут ты ребенку, и день смешался с ночью. И тогда, наоборот, мне эта учеба, несмотря на то, что она была очень сложная, помогала себя как будто опять собрать, да, не потерять этот день и ночь, опять структурировать так, спокойно. Тут день, тут ночь, все по порядочку. И я помню, что да, это было такое немножко сумасшедшее время, когда у меня дочка спала, я в этот момент читала какие-то книжки, потом опять она спала, я в телефоне писала эссе в Google Doc, потому что, ну, в любой момент я могла, ну, я должна была писать, да, потому что не могла подойти к компьютеру, соответственно, я писала в телефоне. Хотела бы я повторить этот опыт, не уверена. Не уверена, что я хотела бы заново через это пройти. Но я хочу сказать, что, наверное, вот эти две вещи, они как будто беременность, да, и вот учеба, они как будто вот друг друга вытягивали, да, то есть, да, мне было сложно, но тогда я приходила домой, у меня там была дочка, да, которая дарила мне какую-то радость. Опять же, мне вот с дочкой тоже, ты устаешь с маленьким ребенком, я приходила на учебу и могла переключаться и как будто бы наполнять себя заново. И, конечно, я не могу не упомянуть, что у меня очень хорошая поддержка была.
Очень хотела
хорошая.
Спросить, кто да. рядом с тобой в этот момент был, да. потому что оба момента непростые.
Конечно, и я не знаю, возможно ли это сделать в одиночку, я не уверена, правда. И я очень благодарна за то, что у меня действительно были те, кто меня поддерживал. А именно это муж, прям вот первая моя, можно сказать, стена и опора, и поддержка, которая на все мои странные идеи говорит, да, конечно, попробуй. Да? И поддерживает, причем, но он тоже это делает из любви, он говорит, ну ты же не сможешь просто так дома сидеть. Ну, конечно, тебе что-то надо, давай, иди делай. И у меня была няня уже с самого рождения дочке была няня, она тоже так постепенно вошла. И тоже очень повезло, очень счастливое совпадение, потому что няня – это наш друг семьи, которую мы узнали через наше хобби. То есть я сама занималась этими, как я уже говорила, парными социальными танцами. И няня, моя няня, тоже занималась. И так получилось, что я вообще спрашивала ее, есть ли у нее знакомая няня. А она сказала, ты знаешь, я сама как раз вот примерно в эти даты освобождаюсь. И так получилось, что она опять же тоже плавно перешла в нашу семью. И вот благодаря этому я могла возвращаться к учебе, то есть я могла заниматься учебой, смогла заниматься дочкой, и это очень, это огромная поддержка. Конечно, родители тоже, которые поддерживали как могли, хотя мы живем в разных городах, то есть в Елгаве, я живу в Риге, а не в Елгаве, но все равно там при возможности, да, там могли тоже посмотреть дочку. То есть да, конечно, это очень много про поддержку, это очень много про то, кто рядом с тобой. Опять же, мне кажется, что тогда я еще не была терапевтом, но, наверное, вот уже стало вот это зерно терапевтическое во мне работать, ведь кто рядом с тобой, ты ведь тоже выбираешь сам, да, ну, формируешь, да. Поэтому в каком-то смысле, может быть, это совпадение, в каком-то смысле это и осознанный выбор, то есть ты формируешь свое окружение.
А как человеку выбрать, если он не знает? Вот, допустим, в одной профессии он уже как-то понял, что отжил себя свое, а дальше что делать? Вот у тебя как-то проще, легче все пошло. А что бы ты сказала тем людям, кто сейчас, ну, таком, на таком, на перепутье? Или, может быть, думает, а что дальше? Ведь жизнь еще длинная, что-то надо делать, желательно что-то интересное.
Да, и ты знаешь, вот как раз те люди, которые приходят в стационар для взрослых, часто задаются именно этим вопросом.
С выгоранием же,
да,
приходят.
Да, и очень часто, ну не часто, но нередко бывает и так, что они после стационара уходят с работы, да, потому что понимают, что все, я не хочу больше заниматься тем, чем я занимался. Это неплохо и нехорошо. Иногда они, наоборот, возвращаются с радостью на свою профессию. Ну, скажем так, но есть карьерные консультанты, да, можно обращаться к ним. А у меня, наверное, это пошло проще, потому что я действительно прислушалась к тому, что вот какие у меня интересы. Мне действительно искренне интересны танцы были. И мне действительно были интересны вот эти взаимоотношения между людьми, да, и вот так, можно сказать, совпало, да, что есть вот такая профессия арт-терапия, которая объединяет эти аспекты.
Но все равно, считай, ты жизнь с нуля начала, то есть ты пошла учиться, ты считаешь, что ты вернулась вот во время, когда после школы вышла, а что делать дальше?
Да.
То есть это очень много усилий нужно приложить к тому, чтобы поменять, а хочется-то легче, проще, чтобы эта новая профессия, она нарисовалась вот прям в 2 секунды, и ты туда влетел.
Хотелось бы, наверное, да, в идеальном мире, наверное, так и есть. Ну, наверное, еще дополню, что у меня родители, в общем-то, похожи в этом плане. Я на них похожа. Потому что мама, если я правильно помню, после 40 лет пошла учиться, как бы она поменяла свою сферу деятельности. Да, в основном это стала сфера здравоохранения, она медик, но она поменяла кардинально то, чем она занималась. Она стала работать с пациентами. До этого она больше работала там в другой сфере. И вот я, например, ей восхищалась очень сильно, потому что, ну, это совсем непросто было, да, когда я дочкой училась, она пошла фактически заново вот осваивать новую профессию. Сейчас она профпатолог, да, человек, который занимается профессиональными заболеваниями. И это достаточно, не, такая, казалось бы, необычная, но важная для нас профессия. То есть вот она пошла. Папа тоже, вот сейчас не помню возраст, мне кажется, после 50 он поступил в Латвийский университет и тоже освоил новую для себя специальность с помощью мамы, да, с поддержкой мамы, там, с помощью где-то даже моей поддержки. Ну, понятно, там это технически, имею в виду, там где-то PowerPoint подготовить. Да, вот родители тоже у меня, получается, шагнули в эту неизвестность, опять же, с поддержкой друг друга, да, но начали такой путь с нуля. И да, у меня тоже ведь получилось интересно, что оба родители медики, и я в школе говорила, что ни за что не стану идти в сферу здравоохранения, вот вообще нет, я не буду медиком. И сейчас, ирония судьбы, я лечащая персона, арсенити без персона, работаю в сфере здравоохранения в больнице. Да, может быть, как-то проявляются гены. Знаешь, может быть, тоже дело в том, что ты идешь, ну, как постепенно, то есть шаг за шагом. Правда, у меня не было мысли сразу нырять во что-то новое. Да, у меня была мысль постепенно, с искренним интересом, но постепенно посмотрим, как будет дальше.
А ты оставляла себе место для того, что они получатся? Или вообще не было такой мысли в голове? Вот хочу и буду.
Я думала, что я буду в любом случае работать по этой профессии. Даже если бы осталась предыдущая работа, я бы искала варианты, где как работать. Терапевты даже, бывает, сами предлагают какие-то места работы. Да, можно вот я к вам приду? И так образуются новые места работы. Наверное, у меня не было такой мысли, что прям не получится. Была неизвестность, это точно. То есть я правда не знала, что я пойду работать в больницу. Но у меня была мысль, что если что, ну, я сама начну искать, я буду, вернее, даже буду искать, я уже там смотрела даже, да, то есть я буду искать, я буду, может, предлагать, я буду искать какие-то варианты, и я что-то буду по этому поводу делать.
Ну, и для тебя вот сейчас этот карьерный рост, он как выглядит? Ты остаешься в больнице там на еще сколько-то лет, или ты будешь какую-то частную практику открывать? Как будет складываться дальше твой путь?
Сложно сказать. Пока мне очень нравится работать там, где я работаю. Я не вижу, что вот через 5 лет я точно перейду работать в новую профессию. Вот это нет, да. Опять же, видишь, вот про карьерный рост, да. Я терапевт, я не могу занять теперь какую-то старший терапевт. Да? Я могу там, например, ну, я так утрирую, да. Конечно, можно, не знаю, стать, может быть, руководителем какого-то отдела, возможно. Но, опять же, мне нравится работать с людьми. То есть, конечно, я бы хотела продолжать работать терапевтом. Сейчас я уже упомянула, что являюсь членом правления нашей профессиональной ассоциации. Мне тоже кажется, что это связано, да, ну, с профессиональным ростом. Все-таки ты работаешь не только с людьми, ты еще и в общем смотришь в целом на свою профессию, да, решаешь даже какие-то вопросы, связанные с этой профессией, касательно законодательства, да, касательно места этой профессии в Латвии, да, то есть это достаточно серьезные вопросы. И для меня вот сейчас фокус на этом тоже. Может быть, придет время для каких-то проектов, да, международных, опять же, конференций. Сейчас я осознанно очень мало посещаю конференции. Вернее, как, я посещаю мероприятия, но прям какие-то зарубежные конференции посещаю мало, потому что у меня было еще дополнительное обучение. То есть всегда есть какое-то обучение. Да? Терапевт, опять же, он никогда не останавливается вот в своем обучении. Постоянно идет какое-то развитие. Может быть, что-то заведет и там. То есть, правда, ну, у меня сейчас нет прям конкретного ответа на то, где я вижу себя через 5 лет. Я вижу себя точно терапевтом в том же месте работы. Может быть, в каком-то дополнительном преподаю тоже танцы и развиваюсь в этой сфере.
Немного ли танцев в твоей жизни?
Много, и это здорово. Но
движение – это жизнь, правильно?
Движение – это жизнь, да. С этим тоже связан такой момент профессиональной самоидентификации, потому что это прям отдельная тема была моей личной терапии, когда мне казалось, что танцы – это что-то несерьезное, и с чем я тут занимаюсь, да, но, наверное, как ты к этому относишься, да, и как ты это преподносишь, потому что, опять же, работа в больнице, да, это тоже, там тоже есть движение, там тоже где-то есть и танец, но не в таком плане, что повторяем движение, все-таки терапия – это не совсем про это, но, да, это тоже ведь, ну, как серьезно, это о том, как взаимодействие с другими людьми, как можно помогать им менять свою жизнь.
Родители тобой гордятся, как два медика, которые вырастили к 40 годам третьего медика.
Ну, медик, конечно, да, громко сказано. Арсен Тибас Персона. Да, по факту тоже медик. Ну, я надеюсь, что гордятся. Надо у них спросить. Я надеюсь, что гордятся, да.
Напомню, Дарья Криская-Попова, танцевально-двигательный терапевт, была гостьей этого выпуска программы «Дело во мне». На этом я, Яна Ермакова, на сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.